Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». И я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с музейной жизнью, с разными музейными мероприятиями, проектами. И вот сегодня мы поговорим о вкладе музея в проекты других организаций, но не менее связанных с Иркутском, чем Иркутский областной краеведческий музей, а если исторически смотреть, даже более, потому что сегодня пойдет речь о проекте Иркутской епархии. Ну, как организация, она даже старше нашего музея. Мы таких организаций немного знаем в области. И название проекта скажем чуть позже, а сейчас представлю тех, кто пришел сегодня в студию. Это уже знакомый нашим радиослушателям научный сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея Денис Геннадьевич Гайда. Здравствуйте.
Добрый день.
И специалист отдела просвещения Иркутской епархии Евгения Александровна Ким.
Добрый день.
Пойдет у нас речь сегодня о проекте «Аллея двух святителей». Если кратко, о чем это и где?
10 стендов установлены в сквере напротив Знаменского женского монастыря. Это стенды, 5 стендов посвящены Иннокентию Кульчицкому, 5 Иннокентию Вениаминову.
Для наших радиослушателей, на всякий случай, Знаменский монастырь – это там, где мощи святителя Иннокентия Кульчицкого, это Маратовское кольцо для автомобилистов, ну и памятник Колчаку. Вот, я думаю, по этим трем локациям вы всегда его найдете. И давайте теперь более подробно, кому принадлежит идея этой выставки и, в общем, в чем она заключается.
Авторов идеи у этой выставки двое. Это я и руководитель отдела просвещения Иркутской епархии Анна Руть. Как-то вот прогуливаясь по аллее, увидев экскурсионную группу, мы поняли, что что-то экскурсовод рассказывает экскурсантам не то, утверждая, что в храме находится мощь Иннокентия Вениаминова.
Да вы что?
Да, то есть и такое у нас тоже бывает, оказывается. И мы подумали, надо как-то помочь людям понять, кто есть кто. И вот пришла идея сделать такую аллею, посвятить ее именно этим двум святым, которые тезки, но один назван в честь другого, и как-то вот помочь людям нам захотелось
разграничить. Чтобы их перестали путать, это
да.
Главная идея?
Да.
Или нет?
Да, это главное, чтобы сохранить все-таки историческую память. Оба святителя, оба Иннокентия – это выдающиеся личности в нашей иркутской истории, поэтому как-то не хотелось бы, чтобы их путали.
Как делали выставку? Сколько времени на это было потрачено? Где средства нашли?
Ну, мы такую пустились в авантюру, не в авантюру, решили написать грант в губернское собрание общественности Иркутской области, и нас поддержали. И вот началась работа, это с декабря месяца по сегодняшний день. Очень было сложно на самом деле, потому что если по Иннокентию Вениаминову обширный материал у нас существует, то по Иннокентию Кульчицкому его не так много, особенно по морскому периоду его жизни, о детстве, о юности, о родителях практически мы ничего, ну, трудно было что-либо найти.
Ну вот какие самые сложные вопросы? Вы уже сказали, что касается святителя Иннокентия Кульчицкого, а про святителя Иннокентия Вениаминова?
Сложные вопросы – это, знаете, скажем так, иконы. Очень было сложно найти иконы. Даже у нас в епархиальной лавке, в магазине епархиальном, нет иконы Иннокентия Вениаминова. Они делаются только под заказ. А то, что мы можем найти в интернете, это либо с водяными знаками, либо это надо как-то приобрести. То есть с этим была проблема очень большая. Мы потому что хотели сделать стенды, не насыщенные теоретическим материалом, но показать еще и для людей визуалов – какие-то представить картинки, чтобы их было как можно больше, но с этим возникли сложности.
Ну, вот теперь как раз хочу спросить Дениса Геннадьевича, как и чем помогал в этом проекте, в этой выставке, можно так сказать, если музейным языком выражаться, это же планшетная выставка, да, Иркутский областной краеведческий музей.
Перед тем, как этот проект начал воплощаться, в епархии был собран круглый стол, на котором собрались сотрудники музея и историки, которые занимаются темой истории Русской Православной Церкви. Ну, по сути, мы выступили консультантами. К сожалению, как-то глубоко в тему погрузиться не удалось, но я думаю, что этот проект будет развиваться, и мы будем его немножко корректировать. С нашей стороны это была как бы моральная, скорее всего, поддержка, а также мы подсказали о возможности использования кое-какого материала, потому что прошлый год мы отмечали 225 лет со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, и в музее были подготовлены кое-какие материалы. Это, например, детская книга иллюстрированная, иллюстрации из этой книги использованы в этой выставке. Также мы участвовали в создании мультфильма, посвященного Иннокентию Вениаминову. И хотелось бы обратить внимание тех, кто будет эту выставку осматривать, что на стендах расположены QR-коды. И в том числе можно вот скачать мультфильм, посвященный Иннокентию Вениаминову.
Мультфильм, который тоже является результатом совместной работы музея и...
Ну, у нас вообще с епархией очень тесное сотрудничество. Музей и епархия в сентябре 2020 года подписала соглашение. У нас есть совместный проект на родине святителя Иннокентия Вениаминова, культурно-просветительский центр. Мы организуем совместные паломнические поездки туда. Различное сотрудничество, в том числе и обмен информацией, происходит между епархией и музеем.
А вообще вот сотрудники епархии, когда делали эту выставку, они посещали культурно-просветительский центр в селе Анга?
Да, мы даже сняли видео, которое есть на QR-коде на одном из стендов про духовно-просветительский центр Анга. Это обязательно.
И как вам помогла там экспозиция, которую вы увидели? Наверное, на сегодняшний день это самая подробная экспозиция о жизни святителя Иннокентия во всей России?
Согласна. Как она нам помогла? Смотрите, вот эти домики, которые расположены в Анге, мы попытались и нашу выставку, наши стенды оформить в соответствии с этими периодами жизни Иннокентия Вениаминова.
То есть вы взяли периодизацию, получается?
Да. Нам посоветовали сотрудники музея на круглом столе взять именно вот подобную периодизацию. И мы, конечно, ее взяли.
Ну что ж, сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского продолжает набор экскурсий «Путешествие на родину Валентина Распутина». Экскурсия начинается в Иркутске, включает посещение поселка Устюда, деревни Аталанка, деревни Карда, база отдыха «Кардинское взморье». Все три дня с группой будет работать сотрудник музея, который познакомит с историей поселений, расскажет о строительстве братской ГЭС, о судьбе ангарских деревень. Открыта запись на первую поездку с 8 по 10 июля по телефонам 25 98 25 25 98 25 или 8 924 290 30 35. 8-924-290-30-35. Количество мест ограничено. Побеспокойтесь о них заранее. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте музея Валентина Григорьевича Распутина или по адресу улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Напомню, что в гостях у нас сегодня специалист отдела просвещения Иркутской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата Евгения Александровна Ким и научный сотрудник методического отдела Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Денис Геннадьевич Гайда. Заканчивая, ну или, скажем так, прерывая до следующего повода разговор о культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Иннокентия Вениаминова. Хочется лишний раз в ходе передачи пригласить туда наших радиослушателей, напомнить, что находится он в 300 километрах от Иркутска, в селе Анга Качугского района Иркутской области, по адресу улица Школьная, дом 28/1. Денис Геннадьевич, не назовете телефон?
Позвонить в культурно-просветительский центр в Анге можно по телефону рабочему 8-924-604-09-60.
Ну и вот по этому телефону, который сейчас Денис Геннадьевич повторит.
8-924-604-09-60.
Можно договориться и о ночлеге, если позвонить заранее, потому что мы понимаем, что дорога дальняя, и не все одним днем успевают, это достаточно тяжело, доехать до центра и вернуться.
И информацию о поездке, о путешествии можно также посмотреть на сайте культурно-просветительского центра. Вы можете набрать в поиске культурно-просветительский центр в селе Анга и увидеть там рекомендации о путешествии в Ангу.
Ну вот, продолжая тему поиска информации, вот про то, что можно было взять из культурно-просветительского центра, мы поговорили. Вообще, как искали информацию?
Ну, для начала мы съездили в Москву, в Троице-Сергиеву Лавру, к мощам Иннокентия Вениаминова. Мы с него и начали.
Давайте тогда нашим радиослушателям, чтобы они уж точно не путали, расскажем, где они там располагаются.
В Троице-Сергиевой Лавре в Успенском соборе.
Это город Сергиев Посад Московской области.
Да, мы хотели заснять дом, где он находился, но ввиду ограниченности по времени тоже это не успели, поэтому пришлось довольствоваться вот архивными документами, благо сейчас еще Иркутский архив кое-что разархивировал.
Это наш государственный архив Иркутской области.
Да, нам прислали фотографии из музея нашего краеведческого, поэтому мы их продуктивно использовали.
А про Иннокентия Кульчицкого?
Иннокентия Кульчицкого было очень сложно. Единственный информационный такой достоверный источник, который у нас был, это книга. Книга, написанная тоже иркутскими авторами. При владыке Вадиме она была написана, эта книга, по его благословению. И приходилось искать информацию именно в ней. Но там тоже как-то, знаете, прям так конкретно, подробно не написано. Очень много отсылок на период жизни, о том, как жили в это время китайцы, что там у них происходило, почему его не пустили в Китай именно. А вот про него самого не так много информации.
Ну, ведь и житие не такое большое, конечно. Вот если про Иннокентия Вениаминова можно сказать, что у него не житие, а даже самая полноценная биография уже в таком каноне светской исторической науки достаточно серьезно разработанная, то других источников по жизни Иннокентия Кульчицкого, кроме жития, буквально там несколько документов и все.
Да, в основном какие-то апокрифические уже скорее такие повествования о нем. Вот то, что осталось в памяти потомков. Ну и надо сказать, что эти два святых жили в разные эпохи, потому что у некоторых в сознании они как-то совмещаются, и вот задача, в том числе и проекта, чтобы эти эпохи разнести. И я, когда рассказываю о этих двух святых, о этих двух исторических личностях, я говорю, что святитель Иннокентий Кульчицкий жил в эпоху Петра Первого.
Хотя он был и постарше Петра возрастом.
Возрастом постарше, ну, грубо говоря, его, как сказать, подвиг духовный, его труды пришлись вот на период Петра Первого. А святитель Иннокентий Вениаминов родился в царствование уже Павла Первого и пережил нескольких царей. Уже умер в период, когда существовала фотография, поэтому сохранились его портреты фотографические.
Да, то есть это 19 век и первая треть 18-го, конечно, совершенно разные в документальном плане периоды. Ну и вообще, вот, кстати, в этой связи такой непредусмотренный вопрос, но я все равно его задам. Вы почувствовали разницу эпох, вот как неподготовленный человек? Историку-то это понятно заранее, еще до того, как он приступает к такого типа работе, да, а вот вы собирали материалы, почувствовали, насколько разное время и вообще что вот вы ощутили?
Конечно. конечно, нехватку информации при Иннокентии Кульчицком я ощутила. Видимо, тогда не велись какие-то архивные записи, документы, ну, либо велись в очень в ограниченном количестве. А у нас в Иркутске и тогда образовавшейся Иркутской епархии, наверное, это только начиналось, возможно, при Иннокентии Кульчицком. Дело такое архивное.
Вот время чем отличается. Вот понимаете, у нас большая часть людей сейчас максимум отличают советский период и вот послесоветский. Ну, кто-то еще там говорит до революции, да, а здесь у нас вот все до революции. И у одного святителя, у другого. Как вот вы чувствуете различия эпох?
Я думаю, что в техническом плане тоже уже было различие, да, если мы у Иннокентия Вениаминова находим фотографии, то Иннокентия Кульчицкого портреты в этом плане.
Причем людей, которые его лично-то и не видели даже.
Да, ну и, как сказать, ну, на политической карте, да, того времени, все-таки Иннокентий-то прибыл в Сибирь с миссией попасть в Китай. А когда уже родился Иннокентий Вениаминов, уже существовал путь через Качук, через Якутск, на Охотск, во владение Русской Америки.
Которая даже и не была толком разведана эпоху Иннокентия Кульчицкого.
Да, но об этом даже как бы и речи еще тогда не шло.
Что особенно интересного, такой вопрос традиционный, ну вот к вам именно как к создателям этой выставки, этого проекта, на что лично вы обратили внимание, что вас, может быть, удивило, неожиданное, чего вы не знали, когда собирали и готовили информацию, обрабатывали ее?
Ну, давайте я скажу по двум святителям, что меня удивило, да? Иннокентий Кульчицкий, возьмем его, это его морской период. Он был на флоте, обер-иеромонахом при Петре Первом. Причем он был знаком с Петром Первым, и не зря у нас в Знаменском монастыре хранится Евангелие, подаренное Петром Первым, где каждая страница подписана.
Святитель Иннокентий Вениаминов.
Вот знаете, что меня удивило? Вот все говорят про Иннокентия Вениаминова. А никто не говорит про его матушку, Екатерину. Вот это просто такая героическая женщина, которой совершенно не уделено внимания. Я, честно говоря, даже не нашла ее фамилию. Я знаю, что она была дочкой священника, который служил в Благовещенской церкви. Все. Но ведь она такая мужественная женщина, будучи беременной, с младенцем на руках, отправилась на Алеутские острова. Целый год они практически добирались. То есть я даже не представляю, как сейчас такой подвиг можно совершить женщине.
Ну, у Иннокентия Вениаминова, надо сказать, тоже не так давно перед женитьбой появилась фамилия, потому что Попов – это такое, скорее, прозвище. Вообще у русских людей, особенно не городских, с фамилиями-то были проблемы, даже еще в начале XIX века в Сибири.
Да, я думаю, что у разных сословий-то у крестьян с фамилиями проблемы были и в начале XX века. По такой традиции благочестивой Иннокентий получил вот как награду эту фамилию Вениаминов. И, ну, конечно, и матушка, вот, и брат с ними поехал, достаточно юный брат святителя, и мать святителя поехала. Поэтому это, конечно, удивительно, учитывая, что в каких условиях проходило путешествие. То есть и сейчас при современном уровне техники это было бы непросто, а тогда уж и подавно.
Ну что ж, сейчас мы прервемся на анонс и рекламу других музейных мероприятий, а потом продолжим.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского работает выставка «Старообрядчество. Ларец традиций». Посетители могут увидеть более 200 экспонатов, характеризующих историю расселения и жизнь старообрядцев на территории Восточной Сибири и за ее пределами, ознакомиться с предметами церковной и народной традиционной культуры. Впервые представлен полный свадебный комплект, включая цветочную шапочку невесты, специально заказанную у старообрядцев севера Иркутской области, которые вернулись в Россию из Южной Америки. Отдельный раздел экспозиции посвящен старостильной иконе, которая стала одним из символов России. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Выставку «Старообрядчество. Ларец традиций» можно посетить по адресу улица 3 июля, 21А, телефон Телефон для справок 25-98-21. 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и говорим об открытии новой публичной, уличной, можно сказать, выставки, проекта «Аллея двух святителей», которая подготовлена была Иркутской епархией в сотрудничестве с Иркутским областным краеведческим музеем. И вот сейчас у нас в гостях специалист отдела просвещения Иркутской епархии Евгения Александровна Ким и научный сотрудник музея Денис Геннадьевич Гайд. Давайте расскажем про открытие. Ну вот совсем уже недавно, буквально в пятницу произошло, 23 июня этого года. Как оно проходило?
Торжественно. Оно проходило на территории сквера у Знаменского женского монастыря. Там работало несколько локаций, помимо самой выставки, самой аллеи. У нас еще была организована выставка как раз-таки краеведческого музея детских рисунков.
О ней, да, чуть погодя. Да. Еще одна выставка,
была фотографий миссионера, журналиста, фотографа иерея Виктора Дудкина. Этот батюшка родом из Иркутска, но сейчас он трудится в Санкт-Петербургской епархии. И вот, будучи здесь, он нам подарил свою эту выставку. То есть он путешествует, не путешествует, а совершает миссию по стопам святителя Иннокентия Вениаминова. Это выставка из Якутии, где батюшка вместе с другими миссионерами ездили к малочисленным народам, которые живут в степях, и они их венчали, крестили, проводили с ними занятия, привезли туда прививки, брали у них анализы крови. То есть они пытались им разносторонне как-то вот оказать помощь и поддержку.
Хорошо. А кто участвовал в открытии? Ну, кроме, конечно, владыки Максимилиана, митрополита Иркутского, Ангарского.
Мэр города Иркутска.
Руслан Болотов.
Да, Руслан Болотов, а также директор краеведческого музея.
Да, Сергей Геннадьевич Ступин.
Также у нас принял участие мужской хор «Знамение», украсил прям наше открытие, это было очень приятно. И волонтеры Иркутской епархии, совершенно недавно у нас организовавшиеся, это молодые люди, которым...
Вот эти в красных майках школьники, да?
Да, да. Им не безразлично, как оказалось, история нашего края, и они с удовольствием взяли на себя каждый стенд, выучили, просмотрели фильмы, изучили очень большой объем информации, и вот они об этом рассказывали всем, кто подходил к стендам.
Ну, я со своей стороны хочу заметить, что мне понравилось в этой выставке, вот там много чего мне не хватает, да, но я понимаю, что она для людей, которые вообще, может быть, впервые слышат эти имена, да, какими короткими, простыми словами изложено содержание. Вот в данном случае можно поучиться этому. Но немного еще про вот эту выставку детских рисунков от Анги до Фортроса, которая представляет с Иркутским областным краеведческим музеем, и непосредственно Денис Геннадьевич, он за ее экспонирование, можно сказать, отвечал.
Да, эта выставка подготовлена, проведен был конкурс после просмотра нашего мультфильма, который подготовлен был к юбилею святителя Иннокентия Вениаминова в прошлом году. Этот мультфильм был создан на деньги президентского фонда культурных инициатив. И мультфильмы были разосланы по епархиям. В епархиях Русской Православной Церкви дети смотрели этот мультфильм и по результатам мультфильма создали рисунки, которые были отправлены к нам. Мы выбрали 50 победителей, и на основе вот этих 50 рисунков была создана мобильная планшетная выставка, которая у нас кочует по Иркутской области. Также была экспозиция в Хабаровске в нескольких локациях и на острове Сахалин. И эту выставку мы также продемонстрировали на открытии проекта «Аллея двух святителей».
Из каких регионов дети рисовали?
Мы пытались охватить всю нашу страну. Ну, были, допустим, из Вязников, это Владимирская область, из Москвы, из Иркутска, из Иркутской области, из Якутии, из Благовещенска, из Хабаровска, Сахалина. То есть в тех местах в основном дети участвовали, где проходила служба святителя Иннокентия Вениаминова.
Ну вот как раз здесь хочется спросить людей внешних, может быть, вы даже первый раз видели эту выставку, как вы ее оцениваете, какое ваше впечатление?
только позитивное. Знаете, вот мне очень понравились рисунки. Конечно, там была попытка и иконы изобразить, что-то вот вроде этого. Но то, что дети просто взяли и решили нарисовать, посмотрев мультфильм, это уже дорогого стоит. И на это было приятно смотреть, и какая-то вот улыбка невольная появилась.
А вы наш мультфильм-то сами смотрели?
Да, конечно, несколько раз. Я даже была, когда его представляли, маленький трейлер, не трейлер, как это вот называлось, в самой Анге.
Ну что ж, мы постепенно передачу завершаем, и такой традиционный вопрос о, во-первых, перспективах развития проекта «Аллея двух святителей». Ну, во-первых, он, на мой взгляд, сделан из такого достаточно уязвимого материала. У нас сибирское солнце такое жестокое. Что будет, когда эти стенды подвыгорят к осени?
Типография нам дала гарантию на 5 лет. Я надеюсь, что к осени они не подвыгорят. Но даже если это случится, то у нас есть другие идеи, как наполнить или модифицировать эти стенды. И мы хотим даже добавить на нескольких языках информацию, потому что туристы к нам вновь стали возвращаться, приезжают иностранные группы, и нам бы хотелось, конечно, добавить туда и китайский, и английский языки.
То есть китайцы наконец узнают об Иннокентии Кульчицком, несмотря на то, что их предкам так и не было его позволено увидеть живьем. Ну, то есть эта выставка будет там не на временной основе, она станет постоянной приметой вот этого сквера Узнаемского монастыря.
Да, конечно, и мы будем периодически менять информацию, мы так предполагаем, что возможно дополнять ее, усовершенствовать, добавлять новые QR-коды, если у нас будет появляться какая-то новая информация из архивов, либо от сотрудников музея.
Ну и в этой связи, вот, Денис Геннадьевич, вообще, каковы перспективы сотрудничества Иркутского областного краеведческого музея и Иркутской епархии в ближайшие годы?
Сотрудничество продолжается, жизнь не стоит на месте, идет какое-то развитие. Например, Иркутская епархия сейчас вплотную занялась экскурсионной деятельностью. Хотелось бы вот в этой сфере нам, музею, это наша профессиональная как бы деятельность, также поучаствовать, то есть обмен, чтобы был информацией, методическими какими-то знаниями, потому что бывает иногда, вот, как сказать, тенденции разные, то есть бывает светские экскурсоводы искажают какую-то, ну, церковную, духовную информацию, а церковные экскурсоводы могут какие-то вещи, ну, не знать там по причине отсутствия глубоких каких-то знаний. И вот в этом плане хотелось бы поработать. Я, кстати, этот вопрос уже с владыкой Максимилианом обсуждал и надеюсь, что это вот выльется в какую-то совместную деятельность. Ну, а относительно аллеи двух святителей, это проект живой, и я думаю, что это естественно, что он будет дополняться, изменяться, видоизменяться, потому что и требования меняются, и технические средства совершенствуются стремительно.
Ну вот я еще хочу сказать, что, конечно, опять же, в связи с памятью святителя Иннокентия Кульчицкого грядет же такая потрясающая дата, как 300-летие Иркутской епархии, и в рамках этого достаточно большое количество проектов, еще какие-то даже до конца не родились, но вот я знаю, например, о энциклопедии Иркутской епархии, которую все практически учреждения культуры и не только поддерживают.
Да, мы как музей принимаем непосредственное участие. Наш директор Сергей Геннадьевич Ступин входит в рабочую группу. Мы взаимодействуем. Инициатором этого проекта является Иркутская епархия и библиотека научно-молчанного Сибирского. Но мы тоже не отстаем и, в общем, пытаемся свою лепту информационную в этот проект вложить. От 300-летия епархии для слушателей, я хотел бы напомнить, будет в 2027 году.
Ну вот и этот год, чему мы, наверное, посвятим отдельную передачу, это год круглых дат для практически всех монастырей исторических Иркутской епархии, и я знаю, что наш музей готовит выставку, посвященную самому молодому монастырю, князь Владимирскому.
Да, готовится выставка планшетная, посвященная князю Владимирскому монастырю. Уникальный монастырь с непростой судьбой, который открылся в начале 20 века, как раз накануне революции, недолго просуществовал он, но есть информация, из проверенных источников, что монастырь будет реставрироваться, отстраиваться и возрождаться. То есть в скорости в нашем городе, в нашей епархии появится мужской монастырь.
Ну что ж, это была программа «Краеведческие записки». Я напоминаю, что сегодня с рассказом о совместном проекте Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского и Иркутской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата у нас были специалисты отдела просвещения Иркутской епархии Евгения Александровна Ким. Большое спасибо.
Пожалуйста, зовите снова.
И научный сотрудник методического отдела музея Денис Геннадьевич Гайда.
Да, спасибо за внимание.
Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, завершая программу, в очередной раз должен напомнить вам, что в летнее время наш музей, кроме понедельника, работает до 19 часов. Все справки в рабочее время, то есть до 18 часов, вы можете навести по телефону 33-62-30. На нашем музейном сайте смотрите, информацию, она постоянно обновляется, ukm.ru, и на наших страницах в социальных сетях, в том числе и нашу передачу «Краеведческие записки» можно послушать. До новых встреч, до свидания.
До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.